эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 9 октября, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов в нашем выпуске. Михаил и Бедина пожали друг другу руки. В Грузии новый командующий объединенным штабом, но не из грузинской мечты. Приватизируют ли Тбилисскую скорую помощь? Рубрики «Голоса», читаем прессу, картинки с выставки, многое другое. А сейчас в программе, как по традиции, международный выпуск новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
Главных новостей от генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заверил турецкие власти, что при необходимости Североатлантический союз готов будет защитить Турцию. В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник был вынесен приговор группе азербайджанцев, которых обвинили в сотрудничестве с иранским корпусом стражи исламской революции. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Афины заявила, что ее страна и впредь будет оказывать поддержку Греции. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заверил турецкие власти, что при необходимости Североатлантический союз готов будет защитить Турцию. Расмуссен выступил перед журналистами в преддверии встречи министров обороны стран НАТО, которая открывается сегодня в Брюсселе. Консультации проходят на фоне эскалации напряженности в отношениях между Сирией и Турцией. Во вторник правительственные силы продолжили наносить удары по позициям повстанцев в Хомсе. Также сообщается, что минувшей ночью повстанцы атаковали базу сирийских спецслужб в предместьях Дамаска. Радикальная исламистская группировка «Аль-Нусра Фронт» заявила, что начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван перед зданием спецслужб. По данным активистов, погибли десятки людей. В Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник был вынесен приговор группе азербайджанцев, которых обвинили в сотрудничестве с иранским корпусом стражей исламской революции, передает Фарид Арифоглу.
22 человека признаны судом виновными в государственной измене, незаконном хранении оружия, совершении ряда других преступлений и приговорены к различным срокам заключения от 3 до 13 лет. Как утверждалось, одну из ключевых ролей в группе выполнял Ниази Керимов, житель поселка Нардаран, известного своими религиозными традициями. Керимову, в частности, инкриминировалось создание по заданию иранских спецслужб разведывательно-диверсионной сети в Азербайджане. По данным следствия, группа планировала совершить на территории Азербайджана теракты против представительства Всемирной еврейской организации «Сохнут», компании BP, посольств Израиля и некоторых западных государств. Как сообщали адвокаты подсудимых, в ходе закрытого судебного процесса их подзащитные отвергли обвинения в государственной измене, однако частично признали вину по другим статьям. Они намерены обжаловать приговор в апелляционном суде. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
«Эхо Кавказа. Новости».
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Афины заявила, что ее страна и впредь будет оказывать поддержку Греции. Выступая после переговоров с греческим премьер-министром Антонисом Самарасом, Меркель отметила, что Греции удалось достичь прогресса в деле сокращения дефицита бюджета. Вместе с тем она добавила, что еще много предстоит сделать в области налоговой политики и сокращения расходов. Меркель также заявила, что Греция должна остаться в еврозоне. Греческий премьер Антонис Самарас в свою очередь заявил о приверженности Греции пути реформ. Во вторник полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, собравшихся в центре Афин. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Были арестованы около 50 человек. Всего в акциях протеста в Афинах, которые носили в целом мирный характер, участвовали около 50 тысяч человек. В Греции многие считают, что под давлением канцлера Германии страна начала проводить меры жесткой экономии. Это был первый визит Меркель в страну за время острого долгового кризиса в Греции, начавшегося 3 года назад. Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики, передает Сергей Джанян.
Сегодня в Стокгольме стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике за 2012 год. Шведская Королевская Академия Наук решила присудить Нобелевскую премию по физике Сержу Арошу и Дэвиду Уэйнленду за создание прорывных технологий, позволяющих измерять и манипулировать индивидуальными квантовыми системами. Сообщил секретарь Шведской Академии Наук Стаффан Нормарк. 68-летний профессор из Франции Серж Арош работает в Коллеж де Франс в Париже, а его ровесник, американский профессор Дэвид Уэйнленд, ведет исследования в Национальном институте стандартов и технологий при Колорадском университете. В этом году размер Нобелевской премии, которую поделят между собой лауреаты, составляет 8 миллионов шведских крон, около 1 миллиона 200 тысяч долларов. Совет директоров Нобелевского фонда уменьшил размер награды на 20% по сравнению с премиями прошлого года, в расчете на то, что данная мера позволит избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Мировая экономика все еще остается слабой, и в ближайшие месяцы не стоит ожидать быстрых темпов ее подъема, говорится в последнем отчете Международного валютного фонда МВФ. В нынешнем году, согласно оценкам ведомства, глобальный рост составит 3,3%, что на 0,2% ниже уровня, который прогнозировался в июле. В МВФ считают, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не удастся справиться с проблемами в экономике США и долговым кризисом в странах еврозоны. Согласно представленному экспертами отчету, снижение прогноза роста касается в частности Китая, Индии, России и Бразилии. Уже через 2 или примерно 4 месяца Иран сможет обогащать уран до степени, необходимой для производства ядерного оружия, говорится в докладе экспертов Американского института науки и международной безопасности. По мнению авторов исследования, еще через 8 или 10 месяцев иранские ученые смогут создать атомную бомбу. При подготовке доклада эксперты использовали данные по проводимым в Иране разработкам, которые собрали инспекторы Международного агентства по атомной энергии.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня впервые после выборов Михаил Саакашвили пожал руку Бидзине Иванишвили. Между ними и членами их команд состоялась получасовая беседа. Разговор был далеко не из легких, а после встречи они в публичных выступлениях подвергли друг друга критике. На темы работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодняшняя встреча станет, пожалуй, самой запоминающейся во всей истории вокруг парламентских выборов. Она проходила на территории резиденции Саакашвили, но Иванишвили довольно быстро дал ему понять, что в этой стране он больше не хозяин. Встретившись, два политических противника пожали друг другу руки, но их взгляды тут же разбежались в сторону фото и видеокамер. Не проронив ни слова, они вошли в здание резиденции. В рекордно короткие сроки все закончилось. Через полчаса Саакашвили и Иванишвили быстрым шагом вышли во двор к камерам. Иванишвили нервно запахнул пиджак и сделал то, на что никто раньше не решался. Стоя всего в паре шагов от президента, он стал порицать Саакашвили и членов его команды.
«Целый год мы достойно отвечали на все недостойные действия наших оппонентов»,
сказал Иванишвили, подчеркнув, что это исключительно его заслуга, что все завершилось мирно.
«То, что мне и моей команде удалось создать первый прецедент демократической смены власти, обязательно останется в истории Грузии».
Люди из президентского окружения, судя по всему, не верили своим ушам, будучи буквально ошарашенными такой публичной пощечиной. Саакашвили нервно переминался с ноги на ногу. В какой-то момент показалось, что он больше не выдержит и пустится в перепалку, а Иванишвили продолжал, как будто так и надо.
«Относитесь к ним не так, как они того заслуживают, а так, как того заслуживает наша страна, наш грузинский народ».
Заявление Саакашвили, по-видимому, готовилось заранее. Оно было крайне сдержанным. Президент говорил о том, что воля народа превыше всего, а демократия диктует свои правила. Лишь пару раз его голос прозвучал нервным фальцетом, когда он напомнил, что с новой правящей элитой у него фундаментальное разногласие в принципах. Самым недовольным после встречи выглядел Иракли Аласани. Бывший дипломат, который всегда и в любой ситуации мог сдерживать эмоции, в этот раз явно не владел собой. Пока два начальника обменивались заявлениями, будущий глава Минобороны нервно потирал кулаки. Очень скоро стало ясно, ясно, почему. Минувшей ночью Саакашвили воспользовался своим конституционным правом и назначил нового главу Генштаба. Сегодня стало понятным, что это было сделано в пику намерению Иванишвили сменить главу Национального банка.
Есть вопросы, которые никак не зависят от смены состава правительства. К примеру, при назначении или при импичменте главы Национального банка надо соблюдать специальные процедуры. Они не меняются от смены состава правительства или правящей партии,
сказал после встречи один из лидеров националов Давид Бакрадзе. Подобные разногласия вокруг отдельных постов – только цветочки, предупреждают местные аналитики. Лишь наивный мог лелеять надежды, что после выборов два оппонента пойдут на сближение и постараются найти общий язык, считает политолог Зураб Башидзе.
Предвыборная кампания была чересчур жесткая, чересчур много было компромата, много обвинений. Ну, после всего этого, значит, броситься в друг другу объятия тоже было совершенно нелогично и некрасиво, я думаю.
Это тем более невозможно, продолжает Зураб Башидзе, что очень скоро оба политических лагеря должны будут развернуть новую предвыборную кампанию. На этот раз за пост президента. Выборы главы страны должны пройти через год. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А тему мы продолжим обсуждать в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Тбилиси по телефону политтехнолог Каха Кахишвили. Добрый вечер, Каха.
Добрый вечер.
Что бы мы могли сказать сегодня вот об этой встрече Саакашвили и Иванишвили, если взять за основу тональность их заявлений, которые после нее прозвучали?
Давайте начнем с того, что эта встреча должна была рано или поздно состояться, так как мы знаем, что с одной стороны у президента есть еще конституционные полномочия, конституционный срок, он истекает вообще-то в январе, но после того, как приняли поправки в Конституцию, в данный момент при действующей Конституции в октябре будущего года, а также есть в стране новая реальность, это большинство, оппозиция, которая пришла в большинстве, и кандидат от оппозиции на пост премьер-министра, это Иванишвили. Так что эта встреча должна была состояться, хотели стороны или нет, хотя если хорошенько виртуально, если хорошенько взглядеться в кадры этой встречи, то видно, что ни одна сторона не бросилась в объятия друг другу, а наоборот, это была просто чисто протокольная встреча.
Да, мы об этом уже говорили.
Рассчитана на западную прессу, которая была, рассчитана на западную прессу, чтобы продемонстрировать еще раз, насколько демократия развита в Грузии, что происходит смена власти мирным путем, передача власти мирным путем, как хотите назвать. И говорится о том, что это был первый претендент на странах постсоветского союза, хотя я помню, что на Украине тоже президент Ющенко, когда проиграл, без всяких проблем уступил место проигравшему кандидату.
Может быть, сравнение мое тоже не очень верное, не очень точно, но Шеварднадзе тоже встречался с оживанием Саакашвили Бруджаназе в своей резиденции.
Я думал, все-таки Шеварднадзе в тот момент уступил, я насколько знаю, это мне близкое окружение Шеварднадзе сказало, что никто не ожидал тогда от Шеварднадзе, что Шеварднадзе откажется от власти и просто напишет заявление об уходе со своей должности. На данном этапе мы просто не можем этого ожидать от Саакашвили, потому что это не тот человек, который вот так откажется от власти. Просто у Саакашвили другого выхода не было. Он должен был признать эти выборы, потому что такое количество избирателей в Грузии давно не было, ни при каких выборах. Так что у него оставался один шанс или фальсифицировать выборы так, как это началось в Хашури, когда спецназ зашел в участковые комиссии и похитил урну.
Мы об этом много очень говорили. Я только очень коротко вас хотел бы спросить и тоже вопрос.
Нет, было просто два варианта. Я хочу на этом остановить внимание слушателей, потому что было два варианта. Или он должен был признать выборы, или в стране была бы революция, которая бы сняла бы все на пути. Так что из двух зол выбирают меньше, вот он и выбрал меньше. Но несмотря на это, я вполне уверен, что это его не обрадовало.
Как вы считаете, власть на что-то еще рассчитывает? Она намерена взять реванш?
Ну, конечно же, я думаю, что она намерена, но мы должны ожидать также то, что при вступлении в силу уже нового правительства обязательно начнется уголовное преследование тех должностных лиц, которые в течение многих лет совершали очень тяжкие преступления. Так что одно, что на уме у действующего президента и его окружения, а второе, что будет в реальности Грузии, потому что единственное, что я могу сказать, я прекрасно знал, что у власти, у окружения президента очень большие деньги, они еще влияют, имеют, допустим, свое влияние с помощью двух телевидений, которые транслируют на всю Грузию. И они, конечно же, попытаются использовать эти рычаги при предвыборной кампании. Но другое дело, что на это ответит кабинет министров, новый кабинет министров. Я думаю, что при этом раскладе, при этой аббревиатуре Единого национального движения на данном этапе в течение ближайших лет у национального движения просто нет элементарных шансов победить при честных выборах, потому что в течение 8 лет правления они себя дискредитировали в глазах населения. Но мы можем ожидать также то, что просто из национального движения какие-то политики выйдут, создадут собственную партию какую-то другую под другим названием. В эту партию войдут те люди, которые не очень-то к ним население относится агрессивно, и не исключено, что при новой конфигурации опять-таки начнется политическое оппонирование. Но это все, конечно же, вопросы будущего. Единственный вариант еще, я хотел бы уточнить, что вообще-то срок действия, срок власти президента 5 лет. Мы знаем, что Михаила Саакашвили избрали 5 января, так что у него 5 января исходил срок. Но после того, как внесли поправки в Конституцию, этот срок продлился, и получается, что выборы будут не 5 января, а в октябре. Насколько я знаю, возможен и тот вариант, что если коалиция соберет нужное количество голосов для принятия поправок в Конституцию, не исключено, что мы можем в январе президентские выборы, допустим, увидеть в Грузии.
Спасибо, спасибо за участие в нашей программе. У нас на линии прямого эфира по телефону в Тбилиси был политтехнолог Каха Кахишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Грузии новый командующий Объединенным штабом. Президентская администрация объявила о назначении на этот пост бригадного генерала Георгия Галандадзе. Лидеры коалиции «Грузинская мечта» в недоумении. У них на эту ключевую позицию в силовом блоке был свой кандидат. Слово моему коллеге Тимуру Кигурадзе.
О назначении Георгия Каландадзе на пост главы Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии президентская администрация объявила в ночь на вторник, не дав никаких объяснений, ограничившись сухой информацией. 32-летний бригадный генерал Каландадзе ранее занимал пост командующего 4-й пехотной бригады, позже став заместителем главкома штаба. Грузинский аналитик Ника Читадзе считает, что генерал, несмотря на свою молодость, имеет отличное образование и доказал свою профессиональную подготовку для такой высокой должности.
Раньше бригадный генерал, он получил за вот те заслуги, когда он, значит, воевал за территориальную целостность Грузии, он получил несколько медалей там. Он квалификацию имеет. С одной стороны, значит, вот его назначение в этом случае может быть как-то быть принято. Но с другой стороны, что хочу я вам сказать, что, ну, конечно же, интересно и очень трудно сейчас, ну, говорить, почему именно вот сейчас этот человек был назначен на пост.
Вопрос, поднятый в комментарии Ники Читадзе, интересует в Грузии очень многих. До Каландадзе пост главы Объединенного штаба на протяжении 3 лет занимал генерал Дэви Чанкатадзе. Объяснить причину смены Чанкатадзе не так-то легко, убежден Читадзе. Министерство обороны по этому поводу хранит молчание. Самое странное для эксперта в этом назначении то, что буквально через пару недель у Министерства обороны должен быть новый руководитель Иракли Аласани, член победившей на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта». Зачем Михаилу Саакашвили потребовалось назначение на пост главкома штаба своего человека, если, скорее всего, новый министр обороны его заменит? Член коалиции «Грузинская мечта» Мамука Арешидзе не считает, что бригадный генерал добился в свои годы какого-то большого успеха.
Каландадзе совсем молодой парень, ему всего 32 года. Я не знаю о каких-либо его достижениях, кроме того, что он брат Нино Каландадзе. Этим назначением президент пытается показать, что ему еще что-то подконтрольно, хотя через неделю, 10 дней там будет Иракли Алассани, который обязательно отменит это решение.
Сам кандидат в министры обороны во вторник предпочел не затрагивать тему нового начальника объединенного штаба, хотя после информации о назначении Каландадзе появилась новость о том, что у грузинской мечты есть и свой кандидат на эту должность – генерал Вахтанг Капанадзе, участник войны в Абхазии, уже имевший опыт командования объединенным штабом. Сейчас Капанадзе занимает одну из руководящих должностей в службе внешней разведки Грузии. В беседе с журналистами он подтвердил, что встречался с Ираклием Алассани, однако Капанадзе уточнил, что беседовал с будущим министром лишь в качестве приглашенного эксперта. Среди других кандидатов победившая на выборах коалиция может рассматривать и полковника Нику Джанджгава, бывшего командующего грузинским контингентом в Афганистане. Недавно он был досрочно освобожден из заключения, которое, по его словам, носило политический характер. Однако назначение командующего объединенным штабом – это прерогатива верховного главнокомандующего, то есть президента. О том, как коалиция при этом может назначить своего человека, я спросил у члена грузинской мечты, военного аналитика Ираклия Саакашвили. В новом парламенте ему прочат должность главы комитета по обороне и безопасности. Саакашвили считает решение президента неэтичным и неприемлемым.
После того, как будет утвержден министр обороны, у него есть право представить кандидатуру начальника объединенного штаба, а президент должен ее утвердить. Если правительство берет на себя ответственность за передачу власти, то, мягко говоря, неэтично назначать своих кандидатов на ключевые позиции до формирования правительства. Мне трудно объяснить, чем же руководствовался президент в данном случае.
Представители грузинской мечты уже говорят о реформах, которые они намерены провести в грузинской армии, в первую очередь в кадровой сфере. Страна не должна терять опытных и образованных офицеров, заявил Саакашвили в начале этой недели. Потеряет ли она молодого начальника штаба Каландадзе, уже будет зависеть и от Ираклия Алассани, который будет представлен через две недели на должность министра обороны. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И еще одна примечательная тема сегодняшнего дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые прокомментировал итоги парламентских выборов в Грузии. Он высказал надежду на то, что новое правительство Грузии будет готово наладить отношения с Россией. Единственный вопрос, который, по словам Лаврова, Москва не намерена обсуждать с Тбилиси, это будущий статус двух де-факто республик – Абхазии и Южной Осетии.
И мы надеемся, что эти перемены позволят грузинской власти, которая будет сформирована, двигаться по пути нормализации отношений со всеми своими соседями, включая и Южную Осетию, и Абхазию. Каких-либо переговоров о судьбе Абхазии и Южной Осетии мы с Грузией вести, как, собственно, ни с кем другим не будем, потому что судьба этих республик была решена их народами, которые высказались за независимость, и Россия определила свою позицию, эту независимость признав.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сделал это заявление после встречи с главой МИДа де-факто Республики Южная Осетия Давидом Сынакоевым, который также прокомментировал результаты грузинских выборов.
То, что мы будем или не будем сотрудничать с новыми властями Грузии, все это зависит от того, каким образом они будут выстраивать свою политику. Мы будем, прежде всего, добиваться того, чтобы Грузия признала независимость Республики Южная Осетия, и мы будем выстраивать с этой страной добрососедские отношения, на что мы были нацелены всегда.
Говорил Давид Сынакоев, министр иностранных дел де-факто Республики Южная Осетия. А теперь переходим к событиям на Северном Кавказе. Российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальный антитеррористический комитет в ближайшее время может принять решение о вводе регулярных войск на Северный Кавказ для их участия в контртеррористических операциях. Проведению войсковой операции российские власти может подтолкнуть активизация исламского сопротивления в северокавказских республиках и особенно в республике Дагестан. Насколько может быть оправданным подобное решение? На эту тему с кавказскими экспертами говорил сегодня мой коллега Мурат Гукимухов.
По сообщению Интерфакса со ссылкой на источник в силовых структурах, НАК и Федеральный оперативный штаб еще в понедельник приняли решение подключить армию к проведению контртеррористических операций на Кавказе. По словам источника, военные приступили к таким действиям еще с 1 октября. Из Дагестана поступает информация об авиаударах по позициям боевиков в окрестностях Махачкалы. Есть пока неподтвержденная информация об участии в операциях против боевиков кораблей Каспийской флотилии на юге республики. Пока не ясно, последует ли вслед за этим ввод регулярных войск в республику. По мнению журналиста Архана Джималя, подобное предприятие, как бы ни активизировалось подполье Дагестана, не может быть оправдано и ничего хорошего не сулит. Эксперт проводит аналогию с Чечней. Когда началась вторая чеченская кампания, присутствие войск с тактической точки зрения было оправдано, потому что в это время на территории Чечни действовали крупные партизанские соединения численностью до 3000 человек. Что будет делать армия в Дагестане в условиях, когда группы в 5-10 боевиков базируются на конспиративных квартирах? Для борьбы с ними нужны оперативные службы и спецподразделения, наносящие точечные удары, но ни в коем случае не армейские подразделения, говорит Архан Джемаль.
В Чечне, когда начала работать армия, было очень много недовольных. И пророссийскому руководству Чечни понадобилось много усилий для того, чтобы лишить армии полномочий на территории Чечни. Конечно, это не сняло полностью проблему и с пределом силовых структур, но минимизировало точно, потому что совершенно не те объемы, что были, когда Буданов мог отработать танками по селу. Да, сейчас могут приехать провести спецоперацию, взять людей, убить этих людей, но согласитесь, это не артобстрел деревни, это разные вещи. Армия — это очень тяжелый, очень сильный, но очень грубый инструмент. Понятно, что если у тебя в этом селе базируется отряд численностью в 1500 человек, чисто с военной точки зрения это может быть оправдано. А если у тебя в этом селе сидит группа в 5 человек, ну и что ты будешь сносить это село? Несешь село и получишь огромное количество огубленных людей.
В российской прессе в последнее время звучат мнения, что Россия теряет контроль над республикой, и отчасти виной тому так называемый мирный диалог с представителями салафитской общины республики. Есть мнение, что этот диалог, организованный российскими правозащитниками под патронажем властей, был использован подпольем как передышка для того, чтобы нарастить свои людские и материальные ресурсы. С этим мнением не согласен кавказский эксперт Руслан Курбанов. По его мнению, никакой передышки не было. Все это время шло активное противостояние силовиков и подполья. Попытки развить диалог между участниками протеста против похищения людей и властями встретило противодействие как со стороны силовиков, так и со стороны исламистов. В результате конвейер насилия в республике не останавливался ни на минуту. Постоянные пытки и похищения людей силовыми структурами вызывают ожесточение молодых людей, которые не видят для себя иного способа защитить свое имя, кроме как присоединиться к подполью. В этих условиях, считает Руслан Курбанов, наращивание силового давления на общество не принесет желаемого результата и не умиротворит республику. Наоборот, оно в геометрической прогрессии будет множить ряды недовольных государством и приток молодых людей в ряды вооруженного сопротивления. По мнению Руслана Курбанова, Дагестан требует других подходов.
Я не знаю другого региона России, где настолько религия пропитывает жизнь каждого человека. Работать в этом регионе нужно совершенно другими методами, более точными, более тонкими. Нужно предусматривать какую-то большую автономию духовной жизни для местных жителей, которые выбирают себе такой образ жизни. Ведь существуют примеры Ватикана, существуют примеры Святой Земли, где жизнь людей регламентируется немножко другими, не жестко административно-военными методами. Если к Дагестану не подходить с этой логикой, упорядочить жизнь людей, общественное пространство, только лишь административными и военными методами невозможно, поскольку во многих горных районах главы администрации полностью согласуют свою политику с имамами мечети. Но как вот в этой ситуации власти себе представляют административную вертикаль, если она вся полностью замыкается на мечеть? Вот в таких регионах нужно продумывать другую логику управления общественными процессами. А этой логики у нас до сих пор нет, и никто ее предложить не может пока. Отсюда вся глубина трагедии Дагестана сегодняшнего.
Не так давно хоронили генерала Грачева, бывшего министра обороны Российской Федерации, который перед началом первой чеченской кампании заявил, что для того, чтобы умиротворить Чечню, достаточно одного десантного полка. Чем это закончилось, знают все. Вопрос в том, учит ли эта история тех, кто стоит сегодня на месте Грачева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И информация к этой теме, которая пришла недавно совсем по каналам информационных агентств, как сообщает
Наша информационная служба «Радио Свобода» в окрестностях села Датык Сунжинского района Ингушетии группа военнослужащих сегодня вечером попала в засаду, устроенную боевиками. Согласно поступившей информации, среди военнослужащих есть убитые и раненые. К месту происшествия направлены дополнительные подразделения сотрудников правоохранительных органов и следователей. По позициям, где могут укрываться нападавшие, ведется массированный артиллерийский обстрел. Других подробностей пока нет. Сегодня же и в Дагестане были убиты 3 боевика. Спецоперация проводилась в Хасавюртовском районе республики. Как сообщалось, в перестрелке были ранены 4 военнослужащих внутренних войск.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, в Тбилиси, 21:30. А в это время, как всегда, на наших волнах выпуск региональных новостей. Его подготовила моя коллега Любовь Баматова.
Грузия в ближайшее время сможет добиться членства в НАТО, заявил кандидат на пост премьер-министра Бедзина Иванишвили после встречи с президентом Михаилом Саакашвили 9 октября. Он подчеркнул, что эта стратегия совпадает со стратегией бывшего правительства и будет продолжена в будущем. «Во внешнеполитических приоритетах у нас полное совпадение», цитирует Иванишвили грузинские телекомпании. Кандидат в министры регионального развития и инфраструктуры Каха Каладзе заявляет, что строительство города Лазика завершено не будет, и глупые задумки Саакашвили не будут исполнены, так как Грузия не имеет ресурсов на строительство этого города. Об этом Каладзе заявил сегодня на брифинге в офисе грузинской мечты, тем самым слово в слово повторив заявление лидера коалиции Бедзины Иванишвили. В коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября, начали работу над законопроектом об амнистии, сообщил кандидат на пост министра по исполнению наказаний Сазар Субари, передает агентство «Тренд». На сегодняшний день в Грузии более 25 тысяч заключенных. По числу заключенных на душу населения страна находится на первом месте в Европе. Эта искаженная система должна измениться. В свою роль должны сыграть условно-досрочное освобождение и условные наказания, отметил он. По словам Субари, в комиссии по условно-досрочному освобождению участие общественности еще более возрастает и станет намного более эффективным. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Южная Осетия Рустем Хугаев провел 9 октября совещание с руководителями министерств и ведомств, на котором обсуждались итоги визита российской межведомственной рабочей группы. По словам премьера, группа в ходе визита выявила ряд нарушений в реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2011-2012 годы. Был составлен план о устранении этих нарушений, которые подписали российская и юго-осетинская стороны. Но до сегодняшнего дня эти недостатки в полном объеме не устранены, сказал Хугаев, сообщает ИАРС. В свою очередь, секретарь российской части межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Южной Осетии и России Максим Крюков отметил, что тема эффективного и целевого расходования средств, выделяемых республике на социально-экономическое развитие, актуальна как в Южной Осетии, так и в Российской Федерации. «Мы заинтересованы в том, чтобы средства расходовались эффективно, приводили к социально-экономическому развитию, к росту благосостояния населения», — сказал Крюков.
С новостями дня Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем наш выпуск. Тбилисский центр скорой медицинской помощи будет реорганизован. Постановление об этом уже подписал мэр Гиги Угулава. Уже известно, что этим решением меняется организационно-правовая форма службы. Именно это обстоятельство скептически комментируют многие эксперты. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Согласно подписанному мэром столицы документу, служба скорой помощи меняет правовой статус. Вместо юридического лица публичного права структура становится обществом с ограниченной ответственностью. Владельцем 100% доли остается правительство Тбилиси. При этом его права и обязанности теперь регулирует закон Грузии о предпринимателях. Как говорит эксперт по вопросам экономики Равасаки Варишвили, разница между этими двумя организационно-правовыми формами довольно существенная.
Все общество с ограниченной ответственностью, как правило, создается для получения прибыли. Что касается другой версии, оно создается по особому назначению. То есть это не всегда ставит целью получить прибыль. Как правило, это создается государством. Что касается финансирования, то существуют разные схемы. То есть может это финансироваться из государственного бюджета. У этой организации могут быть свои доходы. Исходя из этого, изменение организационно-правовой формы в этом случае, наверное, означает то, что мы должны ожидать увеличения платы за сервис скорой помощи.
Опасения попытался развеять глава Тбилисской городской службы социального обслуживания и культуры Мамука Кацарава. Он заявил, что новое постановление в целом ничего не меняет.
Изменения коснутся лишь формы управления, но для общества никакой разницы не будет. Изменений не будет и в плане финансирования. Услуги скорой помощи останутся бесплатными. Если раньше каждый вызов финансировался по отдельности, то сейчас мы можем вернуться к финансированию из глобального бюджета. Эта тема не актуальна.
Следует отметить, что скорая помощь по закону сейчас может получать прибыль от своей деятельности, а также от выпуска ценных бумаг допускается ее спонсирование посредством грантов, кредитов, благотворительных пожертвований. Новое постановление породило у специалистов сомнения не только в вопросах ее финансирования. Эксперт-экономист Ладо Попава не исключает, что эти изменения задуманы для того, чтобы в будущем службу скорой помощи можно будет приватизировать. Для этого городские власти, мол, и изменили организационно-правовую форму Центра скорой медицинской помощи, заявил Ладо Попава телекомпании «Маэстро».
Это же субъект частного права, бизнес-структура, которая должна работать на прибыль. Речь идет о том, что государственное учреждение преобразовано в бизнес-структуру. В связи с этим можно ожидать всего, в том числе и приватизации.
Бывший депутат Тбилисского Сакрыбула и будущий член парламента страны от грузинской мечты Тина Хидашели считает, что подобные инициативы характерны для столичных властей.
Сколько раз бы ни происходило такое, этому сопутствовал захват собственности. Переделывали в ООО, затем без минимальных требований действующего законодательства переводили в частную собственность. Потом государство возвращало назад, но уже не как ООО. Реконструкция территории реки в старой части Тбилиси – хороший пример, когда во время этого процесса исчезли 10 миллионов.
В свою очередь Мамука Кацарава заверил, что вопрос приватизации службы скорой помощи не стоит на повестке дня в ближайшем будущем. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В эти дни внимание общественности приковано к Тбилиси, где идет процесс передачи власти национальным движением, победившей на парламентских выборах грузинской мечте. Однако, как предсказывают аналитики, в скором времени начнется настоящая борьба за власть в регионах Грузии, поскольку в местных органах самоуправления теперь уже оппозиционное нацдвижение представлено большинством, а пришедшая к власти грузинская мечта не намерена спокойно дожидаться следующих выборов местного самоуправления. Они состоятся через два года. Тему продолжит Мзилия Парисишвили.
Местные чиновники, которые почти повсеместно взяли отпуск для участия в предвыборной кампании в пользу национального движения, вернулись на свои рабочие места. Причем в их буднях, как утверждает глава службы по связям с общественностью местной управы Гамгео Балагодехи Лика Самкурашвили, даже после победы в парламентских выборах грузинской мечты практически ничего не изменится.
В Лагодехском муниципалитете абсолютно все службы работают в прежнем режиме. Нет никаких кадровых изменений,
Что касается главы управы Дмитрия Луладзе, он вернулся с законного отпуска и продолжает обычную работу. Дмитрий Луладзе, как и многие другие представители местных властей, во время отпуска был активно вовлечен в предвыборную кампанию в пользу мажоритарного кандидата от национального движения Георгия Гузалишвили. Проигравший кандидат от грузинской мечты Лука Куртанидзе теперь намерен поставить перед соответствующими инстанциями вопрос об ответственности местной власти.
Все те представители Гангеоба, которые в ходе предвыборной кампании выполняли роль агитаторов, очень скоро ответят перед законом. Мы также поднимем вопрос и самого Георгия Гузалишвили, который до выборов возглавлял Сакребуло. Мы изучим также, насколько законны были расходы бюджетных средств в Лагодехском районе.
Многие жители Лагодехи с улыбкой отмечают, что до выборов от работы местных властей они большой пользы не получали. Тем более, спустя неделю после выборов рано говорить о том, что их мечты стали сбываться. Такого мнения придерживается и житель Лагодехи Вахтанг.
Я и раньше просиживал, и сейчас часами просиживаю здесь, в муниципалитете, ожидая решения своей проблемы. Что мне, пенсионеру, остается делать? Какими были центральные власти, такими же были и местные. Конечно, все будет лучше, ведь хуже, чем раньше, уже не будет.
Говорит другой житель Лагодехи Гоги. У многих экспертов вызывает сомнение, что национальное движение будет мирно передавать власть грузинской мечте в местных органах самоуправления. Первым признаком грядущей борьбы за власть в регионах стало избрание мэра парламентской столицы Кутаиси 8 октября. Несмотря на протест оппозиции, национальное движение, представленное большинством Сакребулу, выбрало мэром города члена своей партии Бесика Брегадзе. При этом несколько местных законодателей от нацдвижения на критику коллеги из новых правых ответили нецензурной бранью. Местный эксперт Нукзар Кухрейдзе решение кутаисского органа самоуправления Сакребулу считает поспешным, хоть полномочия у мэра Кутаиси и невелики.
К сожалению, действующая власть сделала все, чтобы полномочия органа местного самоуправления были максимально ограничены. Закон о местном самоуправлении настолько несовершенен, что новая власть его обязательно пересмотрит.
Нукзар Кухрейдзе уверен, что после этого приобретет актуальность вопрос смены кадров в местных структурах власти. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь наша очередная рубрика «Голоса». Ее подготовила моя коллега из Сухуми Анаит Гагарян.
Голоса.
Прожиточный минимум в Абхазии на 1 октября на одного трудоспособного жителя составил 4620 рублей. Как вы думаете, насколько это реальная цифра?
Ну, это абсолютно нереально, конечно. Абсолютно нереально. Если еще человек в возрасте и болеет. Ну, собственно, сейчас болеют и молодые тоже, но нереально. Сейчас нормальное лекарство сколько стоит, вы знаете. Только попадись к врачам, УЗИ, то сразу назначают, а везде тысячи нужны. Это очень мало. Ну, мне кажется, 10 тысяч – это очень скромно на человека. Агрба Тамара Павловна, пенсионерка.
Абсолютно не соответствует. И продукты все время дорожают. Не говорю уже о промтоварах. Это вообще недоступные цены. У педагогов зарплата 3,5-4 – это потолок. 5 тысяч – это надо и за телефон, и за коммунальные услуги. И что-то надо на себя приобрести. И прожиточный минимум, я не знаю, кто как считал его, но кто один раз на нашем рынке побывал и знает, что туда надо отнести, чтобы купить. На неделю хотя бы. И эти же 5000 уйдут, потому что и мясо дорогое, и сыр дорогой, и все прочее. Я считаю, что это вот то, что минимум считается, это фиктивный минимум. Это нереальная цифра. Я Альбина Яковлевна Земнякова. Преподаю химию в 10-й школе.
Я думаю, это очень мало.
На 1010, наверное.
На человека, наверное. Ну, это вот минимум, как бы.
Цены дорожают. У нас сейчас трудно прожить на такую сумму 4000 куда-нибудь. Мне кажется, 10-15. Арбасаир.
Статистические данные, они средние. Как это? Средняя температура по больнице. Так ведь? У кого-то 40, у кого-то 36,6. Поэтому на средние не ориентируются. для себя считаю, что да, 15 тысяч, что это минимум. Маргарита.
Это очень мало. Смотрите, что такое? Книга сейчас, которую я не смогла купить, стоит 540. Вот отложила и думаю, как его купить. Еще я купила две книги необходимые и еще нужно. Вот у меня 5 тысяч зарплат, это вообще, я не знаю, как его тут растянуть, да, как бы.
Вы живете на эти 5 тысяч рублей?
Ну, как сказать, нет, конечно, эти 5 тысяч я не живу. Слава богу, я зарабатываю, есть возможность.
Вы приблизительно какую сумму вы тратите в месяц? На продовольственные, непродовольственные товары, на
15 – это то, что я не покупаю вещи. И тут я должен обдуманно покупать все.
Ну, на сегодняшний день, наверное, 1010 тоже не хватит, чтобы нормально жить. 4000 – это очень мало. Необходимо – это продукты, непродукты. Уже не говоря о дороге, там студенты. Вот мы, допустим, студенческая жизнь – это очень много затрат, не знаю. Сакулин, Беслан.
Мне там даже на бензин не хватит. Мне, чтобы проживать, минимум 1000 надо 30. Потому что у меня автомобиль тяжелый. Мы тратим деньги на наших прекрасных девочек, на еду и все. Но в основном на девочек. Алмазханом звать.
Я считаю, что это очень маленькая сумма, учитывая, что на сегодняшний день возрастают цены на продукты, потребность ко всему остальному тоже растет. И я считаю, что на сегодняшний день не проживешь на такую сумму. 20 – это минимум, я считаю. Меня Рада зовут.
Ну, точно не 4,5. В эту сумму, наверное, никто не укладывается. Это просто такая цифра, которую кто-то придумал. Я не знаю даже, как ее считали. Ну, наверное, 0 точно надо к этой сумме прописать, подписать, чтобы прожить месяц в Сухуми. Особенно свадебный сезон. Спасибо, Барганджи.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Рубрику «Голоса» сменяет рубрику «Читаем прессу». Обзор югоосетинских средств массовой информации подготовила моя коллега Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
Вопрос будущих взаимоотношений с новым правительством Грузии заметно оживил дискуссии в югоосетинском обществе. С одной стороны, приход к власти в Грузии правительства, демонстрирующего относительно мирные намерения, дает надежду на конструктивный диалог. С другой стороны, высказываются опасения, что потепление отношений между Грузией и Россией может привести к пересмотру независимого статуса Южной Осетии. Нынешний выбор народа Грузии, в отличие от прошлых лет, был сделан обдуманно, отметил уполномоченный по вопросам постконфликтного урегулирования при президенте Мурат Джоев. Об этом сообщает интернет-портал Усрадио. Южная Осетия, по словам Мурата Джоева, готова вести диалог с любой властью Грузии на паритетных условиях. Основными требованиями осетинской стороны по-прежнему остаются признание независимости Южной Осетии и признание ответственности Грузии за совершенную военную агрессию против народа Южной Осетии. Мурат Джоев надеется, что новая грузинская власть намерена вести конструктивный диалог, и документ о неприменении силы между сторонами наконец будет подписан. Напомним, что Южная Осетия в рамках женевских дискуссий многократно предлагала сторонам конфликта подписать подобный документ, однако всегда безуспешно. Грузинская сторона отклоняла предложение, ссылаясь на то, что Южная Осетия и Абхазия являются оккупированными территориями Грузии. Интернет-портал Usinform предлагает видеоклип, посвященный президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Уго Чавес считает автор слов и исполнитель песни Алла Бязрова «Последний рыцарь, борющийся за правду и доброту». Напомним, что Венесуэла стала одной из 4 стран-членов ООН, признавших независимость Южной Осетии. На прошлой неделе в стране состоялись президентские выборы, на которых Уго Чавес одержал уверенную победу. Сеньорита из Южной Осетии Алла Бязрова восхищена стойкостью Уго Чавеса и именует президента Венесуэлы лучшим другом. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Схинвал.
Читаем прессу.
А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжается Нобелевская неделя, неделя, в течение которой станут известны лауреаты Нобелевских премий 2012 года. В понедельник были объявлены лауреаты в области медицины, сегодня и завтра станут известны обладатели премии по физике и химии. 12 октября будет оглашено имя лауреата Нобелевской премии мира, а 15 октября станет известен обладатель премии по экономике. О дате объявления лауреата премии по литературе Шведская академия наук известит позднее. О истории Нобелевских премий рассказывает Сергей Джанян.
История Нобелевских премий берет свое начало с того дня, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель решил вложить все свои сбережения, более 33 миллионов шведских крон, в развитие и поддержку науки. Об этом стало известно после того, как в январе 1897-го, спустя год после смерти Нобеля, было вскрыто его завещание. Согласно завещанию мецената, награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме, а премию мира объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Кроме того, в 1968 году по инициативе шведского банка, в котором хранится фонд Нобеля, учреждена награда в области экономики, именуемая премией памяти Нобеля. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Члены комитета весьма тщательно подходят к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Тем не менее, в 2009 году, незадолго до начала очередной Нобелевской недели, группа крупных ученых США и Великобритании обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд, призывая расширить число наград. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иной облик, и перед ней стоят иные задачи, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. В 2011 году впервые был нарушен устав Нобелевского комитета, разрешающий присуждать премии лишь ныне здравствующим номинантам. Такая поправка к уставу была принята в 1974 году. По решению Нобелевского комитета, американский иммунолог Ральф Стейман, скончавшийся за несколько часов до принятия решения о присуждении ему Нобелевской премии, был награжден ею посмертно, поскольку на момент присуждения комитет считал лауреата живым. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Картинки с выставки.
5 октября исполнилось 50 лет Кинобондиане. В этот день, в 1962 году, состоялась мировая премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу». Этот фильм положил начало самому коммерчески успешному проекту в истории кино. За полстолетия было снято 23 фильма «Бондианы», прибыль от которых превысила 5 миллиардов долларов. В Великобритании широко отмечается 50-летие Кинобондианы, главный герой которой стал неотъемлемой частью мировой популярной культуры, а само имя Бонда превратилось в нарицательное. Рассказывает Наталья Голицына.
Одну из причин любви англичан к Бонду приводит писатель Саймон Уиндер в своей монографии «Человек, который спас Британию». По мнению Уиндера, созданный Иэном Флемингом образ секретного агента 007 стал столь востребованным у себя на родине, потому что появился в нужное время в нужном месте. «Травмированная утратой империи Британия, — пишет Уиндер, — с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон об утраченном могуществе и сверхдержавном статусе». Уиндер считает, что Бонд стал для англичан чем-то вроде психотерапевтического средства. Издатель журнала 007 и владелец интернет-ресурса «Джеймс Бонд Магазин» Грэм Рэй в интервью «Радио Свобода» предлагает более универсальное объяснение популярности Джеймса Бонда у широчайшей международной аудитории.
Причин для этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера и личности. Фильмы о Бонде привлекают зрителей многими аспектами, захватывающими приключениями, характером главного персонажа, экзотикой места действия, прекрасными девушками, музыкой и многим другим. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в один из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Очередной выпуск «Некруглого стола» завтра в нашем эфире. Продолжаем программу. Недавно в Москве была издана книга «Сухумский стереоскоп» Владимира Делба. Это дебютная работа автора. Одна из серий книг о Сухуми, выпущенных последние годы. Рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
«Наш маленький Париж», так с любовью называли, насколько знаю, свой город лет 100 назад жители Екатеринодара. Впрочем, таких Парижей по миру немало. Но на постсоветском пространстве есть еще один знаковый, как и Париж, город. Знаменитая «Жемчужина у моря» – город каштанов и ночных куплетистов Одесса. Наверное, житель любого города или городка на северном и восточном берегах Черного моря в душе считает и свой населенный пункт «Жемчужиною моря». Сухум в этом ряду всегда казался мне далеко не самым первым. Уж очень они разные, уж очень у столицы Абхазии свой особый национальный окрас. Но после прочтения нескольких выходивших последние годы книг, и особенно после прочтения на днях книги «Сухумский стереоскоп» Владимира Делба, мне все чаще приходит в голову это сравнение «Сухум – наша маленькая Одесса». С 72-летним Владимиром Делба я познакомился лишь дней 10 назад на презентации его книги в Сухуми в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия. Почти всю свою взрослую жизнь он провел в Москве, но именно сухумские детство и юность произвели на него столь незабываемое впечатление, что свой первый и пока единственный литературный опыт он посвятил сухумским историям конца 50-х, начала 60-х годов прошлого века. Владимир Делба не называет реальных имен, хотя описывает случаи из жизни, иные из которых и до меня в молодом возрасте доходили в изустных пересказах, например, о немце с туристического корабля, заговорившем вдруг на менгревском языке. В предисловии книги он пишет о Сухуми полувековой давности, как о некоем сказочном граде Китеже, Диаскуре и Себастополисе, погруженном в волны времени и ставшем невидимым для всех, но материализующимся в памяти сухумчан. Психологическая тонкость письма иногда напоминает искандеровскую прозу. Впрочем, что тут удивляться? Любой, наверное, кто описывает старый Сухум с юмором, неизбежно оказывается в гигантской тени Фазеля. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» и Сухума.
А теперь о сегодняшних проблемах «Жемчужиного моря». Затяжной ливень стал причиной потопа в Сухуми. В районе вокзала, маяка, депо и других частях города автомобильное движение остановилось. Во многих местах из-за продолжающей гулять по городу воды образовались многокилометровые пробки. Слово моей коллеге Марьяне Котовой.
Давно железнодорожные пути не были так востребованы, как сегодня. Пешком по шпалам шли на работу люди, бросившие свои машины в гигантской пробке, которая образовалась в районе Сухумского вокзала. Путь автомобилям преградили бурные потоки дождевой воды. Даже после прочистки стоков уровень воды не понизился. И аналогичная картина наблюдалась во многих других низинных участках города. Улица Титова фактически превратилась в бурлящую реку. Впрочем, ее жители к периодическому подтоплению уже привыкли. Говорит Алла Нижник, жительница улицы Титова.
Постоянно так. Вот у меня тоже во дворе речка вышла, куда только вон соседи только не обращаются. Так вот ходят, ну, помогают они разве.
Рауль Пиле живет по соседству на Ишерской. По его словам, наводнение здесь возникает после каждого дождя. Причина все та же – засоренные ливневые стоки. Правда, как отмечает мужчина, до войны такой проблемы не было, говорит Рауль Пиле.
Ну, тогда работали все, чистые люди жили. Сейчас все, не знаю, вот сами здесь видно, что похоже. Куда вода пойдет? Каналы все забиты, мусора. Честь должен каждый у себя хотя бы.
По дороге на маяк тоже образовалось целое озеро. Но машин в этом районе ездить не так много, поэтому здесь обошлось без пробок. А вот в центре города вышла из берегов одетая в бетон речушка. С 6 утра коммунальщики выгребали из нее груды мусора, которые из верхних районов Сухума принесла сюда вода. По словам главы городского коммунального управления Зураба Амичба, этот мусор – следствие потопа, но никак не его причина.
Некоторые ссылаются, говорят, якобы мусор. Мусор тут абсолютно ни при чем. Мусор, естественно, несет сверху, когда такой ливень и такая масса вода идет в сторону по склону.
Со склонов на городские улицы вынесло самый разнообразный мусор, как природного происхождения – листья, палки, комки глины, так и искусственного – пластиковые бутылки, обрывки тряпок и другое. Неубранные вовремя бытовые отходы заставили коммунальщиков трудиться под дождем, вылавливая их из бурного потока. По словам Зураба Амичба, последний раз такой сильный дождь в Сухуми был в 1995 году. И последствия его были точно такими же. Все дело в особенностях городского ландшафта. И так будет всегда, потому что против стихии бессильны любые технологии, уверен главный коммунальщик города.
У нас выхода в море. Когда шторм идет, вода не пускает. Ни один канал наш не в состоянии принять такой массы воды. И произошло вот такое.
К обеду дождь в Сухуми прекратился, но, судя по серым плотным облакам, не желающим расходиться, это лишь небольшая передышка для жителей столицы, которые гадают, неужели действительно нет таких технологий, которые бы обезопасили город от наводнений. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона работал Олег Кустов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.